Радио «Свобода» поверх барьеров. За продюсерским пультом Руслан Гелисханов, у микрофона Сергей Юринян. К столетию рождения кино. Кино-двадцатка. Радио «Свобода».
Finished.
What's finished?
We're never going to see each other again. Never.
That's ridiculous.
Not a joke. It's finished.
Ah! It's the title shot, baby. We're going all the way. And I love you. I want to know your name.
Sorry.
Бернардо Бертолуччи «Последнее танго в Париже». Через 120 секунд ровно.
Для наших слушателей утро начинается со свободы. Слушайте «Свободу» в прямом утреннем эфире. Это самые свежие, самые последние новости. Наше утреннее меню – политика, экономика, культура, музыка, обзоры печати, новости мировых бирж, спорт, погода. Слушайте нас за утренним чаем с понедельника по пятницу с 7 до 9 утра по московскому времени. Доброе утро! Свободное утро!
Европа. Искушение, соблазн, угроза, колыбель цивилизации или рассадник всякого зла.
Или, быть может, просто наш общий дом, где начинается Европа и где кончается.
Многовековая история, политический плюрализм, многообразие культуры, экономические проблемы и человеческие трагедии.
Об этом и другом в программе «Радио Свобода. Континент Европа». Она выходит в эфир дважды в неделю, в понедельник в 19.10 и в субботу в 14.10 по московскому времени.
Повторение во вторник в 6.10 и 11.10, в воскресенье в 6.10, 18.10 и в ночь на понедельник в 4.10. Программу ведут
Елена Коломиченко
и Джованни Бенси.
«Поверх барьеров». Кино-двадцатка. Радио «Свобода». «Последнее танго в Париже». Италия-Франция. Год 72-й. В несокращенном виде. 2 часа. Психоанализ как еще один объектив моей камеры, и говоря по существу вопроса, все дозволено тому, кто стремится к самовыражению. Нет пределов, свобода всегда должна быть тотальной, абсолютной, по меньшей мере для меня. Режиссер Бернардо Бертолуччи, сюжет Бертолуччи, сценарий Бертолуччи и Франко Аркали, оператор Витторио Стораро, продюсер Альберто Гримальди. В ролях Марлон Брандо, Поль, Мария Шнайдер, Жанна, Жан-Поль Лео, Том и другие при участии Массимо Веротти. Титры сопровождают репродукция картин британского художника Фрэнсиса Бэкона на тему мужского одиночества. Музыка Гато Барбьери. вашем списке отсутствует имя человека, известного только автору этой картины, в истории киноискусства одной из самых страстно обсуждаемых, в том числе услышите вы и нашими авторами. Из интервью Бертолуччи автору книги «Кино Италии» французскому киноведу Жану Жили. «Однажды я сказал своему психоаналитику, я должен был бы ставить ваше имя в титрах». В 1969 году, уже членом Компартии Италии, Бертолуччи пришел в кабинет психоаналитика. С тех пор его кинокарьера развивается параллельно с психоаналитической работой. Это, однако, необычный анализ, который прекращается на время съемок. В это время анализ не заменяет фильм, говорит Бертолуччи. На третьем году психоанализа он стал снимать «Последнее танго», и в данном случае его слова про добавочный объектив на камере не просто метафора. «Я чувствовал себя аналитиком», — говорит Бертолуччи, «перед которым внутри повествовательного контекста актеры говорили о себе и о своих глубинах». Марлон Брандо — живой материал памяти. Помимо прочего, он сделан еще из памяти кинематографической и литературной. Немного напоминающий персонажи Минелли и Генри Миллера, он где-то между Джином Келли из «Американцев в Париже» и героями «Миллеровских тропиков». «Сначала, — говорит Бертолуччи, — я даже хотел назвать этот фильм «Американец в Париже номер 2». Киноцентр «Радио Свобода. Последнее танго в Париже». Итак, виадук через Сену. Сверху метромост, снизу мост для машин и пешеходов. Слева, за кадром и в подтексте, статуя свободы, уменьшенный двойник американской. Колонны и переплеты серо-голубого железа, остров Арт-Нуво, подвешенный во времени и удержавший атмосферу роскошного упадка конца века. От грохота поезда мужчина внизу зажимает уши и выкрикивает богохульство. Ястребиный профиль, вызывающий и бескомпромиссный. Не побрившийся с утра тяжеловес, стареющий атлет в состоянии психического шока. Верблюжьей шерсти пальто поношено, его двубортность заставляет вспомнить заокеанских киногангстеров и бизнесменов. Воротник рубашки расстегнут, обнажая бычью шею, при этом деликатный рот в глазах немужское страдание. Его обгоняет девушка в бархатной шляпке, которую сдувает порыв январского ветра. Она годится мужчине в дочери, но не отводит глаз на брошенный им взгляд. Мария Шнайдер, которую Бертолуччи выбрал в партнеры Бранду из 100 парижских претенденток, через 3 года она сыграет с Никольсоном в фильме Антониони «Профессия репортер», в ту пору не было и 20. Из Парижа коллега ДС Дмитрий Савицкий.
Шагивая под грохочущей над головой шестой линией надземки с левого берега на правый, по виадуку Пасси, невозможно не смотреть на окна квартиры на 6-м этаже, выходящей на набережную Нью-Йорка. Это квартира «Последнего танго». Фильм и начинается на этом мосту на виадуке Пасси. Марлон Брандо в своем рыжем из верблюжьей шерсти пальто, Брандо, теряющий перья, полнеющий, набирающий вес, идет за Марией Шнайдер, за ее улетающей шляпой, по мосту через Сену. Он идет американской походкой. Французы так не ходят, лишь выросшие на американских детективных фильмах актеры Лина Вентура, Алан Делон. Брандо бредет по виадуку Пасси, который в прошлом веке назывался «Виадук рассвета», к своей гибели. Но она еще не созрела, она еще не готова огрызнуться и рявкнуть хриплым револьверным выстрелом. Брандо еще не знает, что он сам загонит ее в угол, свою судьбу. «Последнее танго» — скандальный фильм. Для одних он был манифестом свободной любви, для других — порнографией. Критики, как в случае Улисса Джойса, или же, лишь в этом году, легализированного полотна Гюстава Курбе «Рождение мира», агонизировали, спрашивая, что можно показывать и что можно смотреть. В мире цензуры фильм с эротическими сценами обсуждается нынче с линейкой в руках. Бертолуччи принадлежит к поколению, которое пыталось покончить с лицемерием, зажечь свет в спальне, раздвинуть в шторы. В квартире на набережной Нью-Йорка не было мебели. Квартира не была приспособлена для жизни. Вернее, она была как бы отражением жизни героя, Бранда, пустотой, которая не способна была заполниться ничем, кроме эпизодических любовных схваток. Самое удивительное, это, наверное, то, что «Последнее танго в Париже» – фильм вовсе не эротический. Это фильм о тупике, о безвыходности, об обреченности, о том, что Танатос притягивает сильнее, чем Эрос. Это фильм о том, что охотник, бессмысленно преследуя лань, загоняет не ее, а себя. В фильме, что свойственно вообще итальянскому кинематографу, гармонично соединяются целые этажи смыслов и планов. Надвигающаяся гибель героя то выглядит трагикомичной, когда он обсуждает свои жировые отложения и прогрессирующую плешь, то зловеще абсурдной, когда он показывает голый зад парижской публике в танцевальном зале. Этот жест, кстати, был явным эпиграфом фильма, своеобразным поклоном европейской буржуазии вообще. Но есть в фильме и иной мультикультурный план. Здесь просматривается вызов Бертолуччи поэтическому реализму Трюфо. Одолжив для съемок фильма у Трюфо его двойника Жана Поля Лео, превратив его в фигуру бессмысленную, слабую, интеллектуально агонизирующую, введя в фильм съемки на станции метро Пасси, Бертолуччи позволил себе еще один жест – плевок в сторону местной интеллектуальной самоочарованности. На фоне Жана Поля Лео Марлон Брандо выглядит колоссом, гулливером, статуей свободы. Для Марии Шнайдер фильм стал удачей и поражением. Удачей, потому что она смогла выразить все, что от нее хотели, я бы сказал, два деспота, два режиссера, Бертолуччи и Брандо. И поражением, потому что, сыграв в этом юном возрасте свою лучшую роль, она никогда не поднялась на эти высоты. Я имею в виду высоту шестого этажа доходного дома конца прошлого века, что выходит окнами на набережную Нью-Йорка и виадук Пасси. И последнее. Гато, то бишь Кот Барбери, написавший и исполнивший музыку для фильма, создал странный эффект на звуковой дорожке. Нечто вроде голосового подвывания, следующего за меланхоличными взмывами саксофона. Гато просто-напросто скреб по стеклу, что опять же возвращает нас к окнам на шестом этаже.
Итак, Пасси, часть 16-го округа, которая как крепость возвышается над Сеной. Квартал Бель-Эпок, где некогда селились эмигранты, проигравшие Россию, где агенты ГПУ выкрали архив у Керенского, где жил и в преклонном возрасте скончался убийца Распутина, князь Юсупов. На набережную выходит дом с башнями и куполами, базовыми символами фридизма. Узорчатая решетка входа, матовое стекло и надпись от руки. Сдается квартира, 4 комнаты, 120 квадратных метров, 6 этаж. В кафе «Виадук», откуда девушка звонит матери, из туалета входит тот самый мужчина, которого она встретила на мосту.
«Мама? Mais oui, c'est Jeanne. J'ai trouvé un appartement à louer à Passy, je vais le visiter. Après, il faut que j'aille à la gare, chercher Tom. Je vais promettre d'y aller. Ok, à tout à l'heure, hein? Je t'embrasse. Salut!
Мама, ну да, это я, Жанна. Я в Пасси, тут сдается квартира. Потом я должна встретить Тома на вокзале. До скорого. Целую. В пустой сдающейся квартире, она прямо под куполом, девушка поднимает жалюзи и обнаруживает мужчину. «Кто вы?» Он не двигается. «Идиотка, я не закрыла дверь. Я вошел раньше. Вы американец? У вас американский акцент. Будете снимать, а вы еще не знаю». Из окна виден силуэт Эйфелевой башни. Продолжая осмотр мимоходом, с чисто парижской непринужденностью девушка справляет в ванной малую нужду. Звук воды прерывает прострацию американца.
Ça vous plaît?
Je sais pas, je dois réfléchir.
Réfléchissez vite.
Вам нравится, говорит он, квартира. Еще не решила, так решайте быстрей. И выходит. Дверь закрывается. Она разочарована, но он возникает снова. Я думала, вы ушли. Просто дверь закрыл. Или я не прав? Нет-нет, просто я подумала, что вы ушли. Поле берет ее лицо в ладони. Первый поцелуй. О Спиди в 72-м не думали. Пора спонтанности, казалось, никогда не кончится. Она роняет шляпку, сумочку, обнимает незнакомца. Он подхватывает ее, опускает на подоконник. Микрофона нью-йоркскому коллеге на побывке в Праге. Борис Парамонов.
Фильмы Бертолуччи вызывают у меня смешанные чувства. Они поражают своей визуальной красотой, особенно умением режиссера работать с цветом. Но содержательно-сюжетное их наполнение подчас вызывает отталкивание, чтобы не сказать отвращение. Конечно, до таких пакостей, как его приятель и сосед Пазолини в фильме «Сало», Бертолуччи не доходил, но растлевающее влияние этого, с позволения сказать, друга у него, в нем, ощущается. В общем, любой из фильмов Бертолуччи – это эротический гротеск, так скажем. Ему трудно, да попросту и невозможно, вообразить и воспроизвести ситуацию более или менее естественных отношений мужчины и женщины. Хотя как раз в обсуждаемом фильме он сделал именно такую попытку. По крайней мере, тут есть мужчина и женщина, и никого между ними, кроме разве что тени покойной жены героя, то есть, опять же, женщины. И вот даже в такой ситуации, в обстановке, так сказать, максимально приближенной к нормальной, Бертолуччи устраивает очередное фантастическое представление, демонстрирует богатую гамму всякого рода альтернативных сексуальных положений. В общем-то, понятно, почему это так. Настоящий, концентрированный, стопроцентный Бертолуччи начинается как раз тогда, когда он, или его герой, как хотите, остается один на один с сексом. Никаких опосредующих инстанций. Ни истории 20 века в Италии, фильмы 1900 и «Конформист», ни марокканского пейзажа «Небесное убежище», ни полудетективной истории из времен антифашистского сопротивления «Стратагема паука», ни Китая, ни Маньчжоу-го «Последний император». Естественно, в каждом из перечисленных фильмов мы можем найти соответствующую сексуальную метафору. И если бы мне позволяло время, да и благопристойность, я бы охотно поделился со слушателями моими в этой области наблюдениями. Самое невинное – метафора небесного убежища «брак как пустыня», «пустыня брака». «Последняя танго в Париже» – намного сложнейший случай и в то же время наиболее представительный, наиболее типичный и характерный у Бертолуччи. Здесь уже никаких опосредований. Адекватнейший эксперимент, проведенный с лабораторной чистотой. Это фильм о мужской вине перед женщиной и об искуплении этой вины в акте спровоцированного убийства, в сущности, самоубийства героя. Ведь он сам уже убил одну женщину, довел ее до смерти, свою жену. Этот труп на его совести. Он не мог быть ей настоящим мужем. И здесь Бертолуччи с удивительным мастерством вводит параллельную линию с любовником жены, который не чувствует никаких угрызений совести, а, как ни в чем не бывало, продолжает тренировать свое тело, держит себя в хорошей мужской форме. Ему не в чем себя винить, он был хорошим любовником. А то, как трактует женщин главный герой, мягко выражаясь, благодарности с их стороны вызвать не может». Вот, как нынче говорят, месседж этого фильма, да и всего творчества Бертолуччи. Неизбывное чувство вины, греха, преступления. И не просто перед женщиной, а перед миром. Исповедь человека, для которого отравлены источники бытия. Это трагедия, конечно, в том смысле, что трагический герой всегда без вины виноват. И это современная трагедия, сексуальная, трагизм пола, ужас пола, как сказал поэт.
Вокзал Сен-Лазар. Девушка встречает своего жениха. Она не замечает, что их объятия снимаются ручной камерой «Арифлекс». Том с виду моложе своих 25. Улыбка открыта и невинна, как у ребенка. «Это кино. Мы снимаем фильм. Я тебя целую. Это может быть кино». Ученик Трюфо Годара и представитель документального метода «Синема Верите», Том снимает телефильм «Портрет девушки». Воспринимающий жизнь через линзы своей камеры, Том – антитеза американцу. 20-ка «Радио Свобода», «Последняя танго в Париже». Уборщица смывает кровь с плиточного пола в ванной. Недалеко от вокзала Сен-Лазар, на улочке, где с трудом могут разминуться две машины, светятся названия дешевых отелей и пансионов. В одном из таких пансионов, принадлежавшем жене француженки, вот уже 5 лет живет Поль, экспатриант из США. Жена Роза только что покончила с собой. Под звук саксофона со двора уборщица выжимает тряпку в ведро. Поль смотрит в окно на африканца, который играет на саксофоне, в то время как его жена, стоя на коленях, пришивает пуговицу к его ширинке. «Полиция не разрешала убирать здесь», — говорит уборщица. «Слишком много было крови, они не верили в самоубийство. Они говорили мне, этот ваш хозяин. Вы знаете, он был боксером, потом актером, революционером в Мексике, журналистом в Японии, в Таити, приехал в Париж и женился на женщине с деньгами». «По-вашему, она действительно покончила с собой? Слишком много порезов на горле». Уборщица вынимает из кармана опасную бритву Поля, которая больше полиции не нужна. Свободный от подозрений, Поль набрасывает черную куртку и выходит. Кошку, девушка появляется в квартире на четвереньках. Она ждет американца, но это грузчики вносят мебель. Появляется Поль. Я даже не знаю, как вас зовут. Никак. А мое имя вы хотите знать? Нет. Меня зовут... Я не хочу знать ваше имя. Здесь нет имен. Вы сумасшедший, может быть. Но я не хочу знать ничего. Вы поняли? Мы будем здесь встречаться, не зная ничего, что происходит за пределами этой квартиры. Из Нью-Йорка мой коллега, постоянный автор нашей кинодвадцатки, Александр Генис. Через 2 минуты ровно.
Вниманию современников, идет революция. И не обязательно та, о которой вы думаете. Персональный компьютер, еще вчера бывший лишь мельницей меморандумов или игровой площадкой, становится окном в мир необъятной информации, неожиданных встреч, деловых успехов и круглосуточного досуга. Слушайте на волнах Радио Свобода регулярную передачу «Седьмой континент», посвященную интернету, планетарной компьютерной сети. Из Праги Алексей Цветков.
Из Нью-Йорка Александр Генис.
Выборы 95-96. Постоянная программа «Радио Свобода». Новости избирательной кампании, анализы и прогнозы, споры представителей соперничающих партий, портреты ведущих участников предвыборной борьбы. Программа выходит по вторникам, четвергам и субботам в 23:10. Повторяется в среду и пятницу в 6:10. 10:10 и 17:10, в воскресенье в 8:10 и 16:10, в понедельник в 10:10, время московское.
Кинодвадцатка «Радио Свобода». Последняя танго в Париже. микрофон Александру Генису.
В эпиграфе к фильму, рассказывающему о странной любовной связи двух совершенно чужих людей, так и просится афоризм из слегка усеченного Достоевского. «Широк человек, надо бы сузить». Именно этим попытались заняться герои, сузить друг друга до одной эротической роли. Нечаянные любовники, они ничего не знают друг о друге. В этом вся соль последнего танго в Париже. Замысел режиссера поставил чужих друг другу людей в ситуацию счастливой безответственности. Пустая заброшенная квартира — их райские кущи. Тут нет греха, ибо люди еще не научились стыдиться своей плоти. Этот фильм не о сексе, он об анонимности, которая широким плащом скрывает интимные признания и не слишком обычные страсти героев. До тех пор, пока они не знают друг друга, до тех пор, пока у них нет имен, они — Адам и Ева. Ущербные в своей неполноте, они наслаждаются психологической осколочностью своего анонимного бытия. Бертолуччи строит свой фильм на инверсии интимного и публичного. Нечто подобное происходит в известной картине Бунюэля, где в уборную ходят в обществе, а едят, запершись в сортире. Любовники из «Последнего танго» не знают друг друга, как раз поэтому они и делятся сокровенными воспоминаниями и диковатыми фантазиями. Каждый из партнеров не столько человек, сколько удобный мираж, вроде того безымянного пассажира в поезде, которому так просто раскрыть душу. Впрочем, удобство таких отношений мнимое. В фильме постепенно разворачивается конфликт, построенный на противоречии между тем, что мы знаем о его героях, и тем, что им известно друг о друге. За пределами секса у каждого из них своя сложная жизнь. Неважно какая, важно, что сложная. Это в их любовном приюте, запущенной парижской квартире, все ясно и просто, зато за ее пределами все мучительно и непонятно. Рано или поздно эти два мира должны совместиться, и тогда наступает пора трагедии. «Беда человека», — говорит парадоксалист Бертолуччи, — «его стремление к полноте и цельности. Люди, не умея стоять на месте, не могут остановить мгновение, даже если это мгновение наслаждения. Секс был сладкой игрой, но только до тех пор, пока у любовников не было ни прошлого, ни будущего. Ход событий, динамика отношений, эволюция чувств грубо вытряхивает их из эйфорического безвремения». Бертолуччи изображает этот процесс пугающе наглядно. Как только герой-любовник не выдерживает им же навязанной анонимности, он перестает быть и героем, и любовником. Теряя ауру загадочности, он превращается в заурядного обывателя. Это раньше он был Адамом, просто человеком, а теперь он мужчина средних лет, отягощенный личными проблемами, комплексами, долгами, прошлым, биографией, а главное — именем. Разрушение анонимности равнозначно грехопадению. Рай кончился и начался ад. Точнее, жизнь слишком запутанная и многообразная, чтобы в ней быть счастливым.
За окном в Париже зимний дождь. Они лежат в объятиях на матрасе. У нее полные груди и почти мальчишеские бедра. Мускулатура Поля утратила свой тонус. Старость обрушилась внезапно. «Люблю секс», — бодро говорит она. «Это полезно для здоровья, поддерживает форму и вызывает аппетит». Биде в ванной комнате нет, и она просит, чтобы он не входил. Туалет — это туалет, а любовь — это любовь. Ты смешиваешь высокое и низкое. «Сколько тебе лет?» — спрашивает она, когда он начинает бриться. Той самой опасной бритвой, которой зарезалась жена.
«How old are you?»
«I'm 93 this weekend».
«Oh, you don't look it».
«Oh, thank you».
«Have you been in college?»
«Oh, yeah. Yeah, I went to the University of Congo.
В этот уикенд мне будет 93. А знаешь что? Ты ничего не хочешь знать обо мне, потому что ненавидишь женщин».
You want to know what? Why you don't want to know anything about me? Because you hate women.
Charlie, je vole, je plane.
Attends, où te plains?
Mais pourquoi tu ne m'as rien dit tout à l'heure au téléphone? Qu'est-ce qu'il y a?
Faut que tu cherches quelqu'un d'autre.
Quelqu'un d'autre quoi?
Pour ton film.
Mais pourquoi?
Parce que tu profites de moi.
Станция метро Пасси. «Ищи себе другую», — кричит девушка Тому, своему жениху-режиссеру. «Но почему? потому что ты мной пользуешься, потому что ты заставляешь меня делать вещи, которых я никогда не делала, потому что ты забираешь мое время из-за тех вещей, которые ты заставляешь меня делать, все, что тебе приходит в голову. Кончено кино, ты понял? Войдите. У себя в пансионе Поль входит в номер Марселя, жильца.
Entrez. Vous voulez me parler? Oh, allez-y. Vous savez, je ne suis pas venu ici pour...
Роль Марселя в картине исполнил итальянский актер Массимо Веротти, герой первой картины «Висконти». «Я решил свести их лицом к лицу, Брандо и Веротти», — рассказывал Бертолуччи. «В молодости оба были очень красивы. Один стал международным монументом, другой остался на периферии. Однако и у Веротти есть своя поэзия, которую он привнес в висконтиевскую одержимость». Решение, возможно, было несколько садистским. Однако оба они профессионалы. У Веротти намного меньше живота и больше волос, чем у Брандо. Так что отчасти это его реванш. Но в то же время Веротти решил эту сцену с самоиронией. И тут еще тема двойничества. Веротти – двойник Брандо. У них один и тот же халат. В номере Марселя повсюду книги. Репродукции Тулуз-Лотрека и Шагала, портрет Камю, вырезки из журналов и газет. Марсель сидит с ножницами, перед ним Монт Паримач. Он старше Поля, но держит себя в форме. Они в одинаковых шерстяных халатах в шотландскую клетку. «У нас много общего», — говорит Марсель, — но Поль перебивает. «Я знаю. Роза мне часто говорила о вас. Глоток виски?» «Виски есть», — Марсель вынимает бутылку «Джек Дэниелс». Еще один подарок от Розы. Вы, наверное, были красивы, не настолько, как вы. А что вы делаете от живота? С животом у меня проблема. Есть у меня один секрет. А скажите, зачем Роза изменяла вам со мной? Вы не верите, что Роза покончила с собой? Трудно мне в это поверить. И Марселя самого пугает невольное допущение. Он поднимается, берется за перекладину в проеме двери, подтягивается и поднимает ноги. Вот мой секрет от живота. 30 раз каждое утро. Перед тем, как уйти, Поль поворачивается к любовнику своей жены. Откровенно говоря, не понимаю я, что она увидела в вас. «Поверх барьеров», кинодвадцатка, «Радио Свобода». Бернардо Бертолуччи, «Последняя танго в Париже». В квартире под куполом Поль лежит на полу. Рядом с ним пластиковая бутылка минеральной воды, недоеденный камамбер, хлеб и нож. Не здороваясь с девушкой, он говорит: «Там на кухне масло». «Я спешу, у меня свидание». «Масло принеси». Она смотрит на него в изумлении, он как зверь в клетке. Возвращается с маслом в обертке, бросает ему на пол. Поль смотрит на нее с интересом. Это бунт, но девушка не настолько еще сильна, чтобы его бросить. Намазав масло на корку, Поль начинает есть и чавкать. Девушка барабанит пальцами по полу, слышит полый звук. «Что там такое, слышишь?» Поль поднимает край ковра, чтобы открыть тайник. «Не открывай! Почему? Может, там драгоценности, золото? Боишься? Ты всегда боишься. Не надо, я тебя прошу, там могут быть какие-нибудь семейные тайны». «Семейные тайны? Сейчас я покажу тебе семейные тайны. Сейчас я расскажу тебе про семью, про этот священный институт, который прививает добродетели дикарям». Из Милана киновед Луиджи Паини в переводе и чтении Джованни Бенси.
«Море и морте» scritte con le iniziali maiuscole. Бернардо Бертолуччи «Любовь и смерть» заглавных букв. Бернардо Бертолуччи, сын великого поэта, сам поэт 6-летнего возраста, вундеркинд итальянского кино, ассистент Пьер Паоло Пазолини при работе над фильмом «Акатоне», «Попрошайка», когда ему было 20 лет. Бернардо Бертолуччи всегда любил слова, начинающиеся с заглавных букв. «Любовь и смерть», «Эрос и Танатос». Это они, по крайней мере, должны быть в его намерениях главные герои «Последнего танго в Париже», проклятого фильма, культового фильма, фильма, который в Италии даже сожгли на костре, но фильма, который потом воскрес. Это произошло на основе реабилитационного приговора суда во второй половине 80-х годов.
Un film che ci colpì alla sua uscita, che colpì il pubblico di tutto il mondo.
Это фильм, поразивший нас в момент выхода в свет, поразивший публику всего мира. Мы снова посмотрели фильм много лет спустя, более 15 лет спустя, после реабилитационного приговора, вернувшего фильм в оборот. И нам показалось, что «Эрос и Танатос», «Любовь и смерть» на этот раз, на исходе 80-х годов, были написаны со строчных букв, что они канули в пучину слишком многих реминисценций, слишком многих цитат и самоцитат, чрезмерной педантичности автора, рассуждения о семье, вернее, против семьи, которые нам ранее казались такими глубокими и вдохновенными, при втором, третьем, четвертом просмотре оказались слишком связанными с минувшей эпохой. Отчаяние главного героя, быть может, никогда реально не вовлекавшее зрителя, смешивание личной жизни Марлона Брандо с чертами лишенного корней американца, приехавшего в Париж в разгар глубочайшего экзистенциального кризиса после смерти жены. Обусловленными эпохой нам показались также диалоги и ситуации. Словом, это не лучший фильм Бертолуччи, который уже выразил самого себя и наилучшим образом в своем первом произведении «Костлявая карга», основанном на сюжете Пазолини, а затем, конечно, в фильме «Перед революцией», недолюбливаемом публикой и отнюдь не понятом итальянской критикой, по крайней мере, значительной ее частью, но очень любимым во Франции. Далее в фильмах «Стратегия паука», «Конформист». После «Танго» Бертолуччи был великим также в некоторых частях своей спорной в других отношениях эпопеи 1900 год.
А все-таки,
как часто бывает, особенно в мире кино, «Последнее танго в Париже» — это фильм, принесший Бертолуччи огромную международную славу. Тот фильм, который окончательно раскрыл перед ним двери большого голливудского капитала, базы его дальнейших произведений.
На двадцатке «Радио Свобода» «Последняя танго в Париже». Девушка в офицерской каскетке своего покойного отца, на ней мундир с эполетами. Обеими руками она поднимает старый армейский револьвер. Он был такой тяжелый, когда я была маленькой, и папа учил меня стрелять. «Почему ты его не отдала?» «При личном доме оружие всегда уместно», — отвечает буржуазка мать. В паси на матрасе под подушкой дохлая крыса. Девушка начинает плакать. Это только крыса. Крыс в Париже больше, чем людей. Поль поднимает крысу за хвост и открывает рот. «Хочешь кусочек?» «Это конец», — говорит она. «Между нами все кончено». Из Франкфурта на Майне поэтесса Ольга Мартынова. Оборотная сторона скуки.
Когда смотришь «Последнее танго в Париже», иногда кажется, что Марлона Брандо тоже можно просто снимать, чтобы он не делал, и получатся гениальные кадры. Но многие другие фильмы с ним этого совершенно не подтверждают. Когда Бертолуччи пригласил Брандо в «Последнее танго», тот был как бы забытой знаменитостью. Все его еще знали, но никто уже не помнил. И, на мой взгляд, это его лучшая роль. Самый блестящий момент фильма – поразительное превращение героя из странного, отчаянного и отчаявшегося человека, не желающего знать ни имени своей подруги, ни своего собственного, в образцово жизнерадостного американца с жевательной резинкой, приличным доходом и желанием заключить новый брак. Это одно из самых волшебных кинематографических превращений, которые мне доводилось видеть. Любое кино или о пошлости, или само пошлость. Последнее танго о пошлости надежды и счастья. Темная и легкая страсть героини, завороженной демонической значительностью мрачного Янки, теряет объект. Выстрел, звучащий в конце, по сути, выведен за скобки. Все уже и так ясно. Страсть, маниакальность – это то, что всегда изображает Бертолуччи, и всегда не ради них самих. Ему кажется вообще все равно, в какой стилистике снимать. «Последнее танго в Париже», например, распадается на два разных кино. Первое – история героев, бегущих в безумную страсть к насилию, к унижению, к доверию. Это более или менее традиционное кино, усложненное странностями сюжета и атмосферой эротического напряжения, ревности, смерти, чувств, переходящих одно в другое с незаметной легкостью сновидений. Второе, в котором героиня живет своей нормальной жизнью, с нормальным, чуть-чуть, самую малость, снабженным талантом и воображением женихом, это типичное и очень хорошее кино французской новой волны. Такое могли бы снять Годар или Трюфо. И только подчиненность героев одной страсти или одному страху или одной вере объединяет все фильмы Бертолуччи. Герой Марлона Брандо погибает, потому что хочет освободиться от горя и ужаса. Героиня Марии Шнайдер стреляет, потому что видит экзистенциальную безысходность и забыденность. Простую мещанскую мудрость, что эксцесс всего лишь оборотная сторона скуки, и деться от этого некуда.
Любовники покидают Пасси, тот же виадук, только идут они в направлении левого берега. «Все кончено», — говорит девушка. «Все кончено», — кивает Поль. «А потом оно начнется снова». «Что начнется снова?» «Я больше ничего не понимаю». «А понимать нечего», — и Поль нежно целует ее в губы. «Мы бросаем эту квартиру и начинаем встречаться снова». «С любовью и всем остальным. Слушай, мне 45, я вдовец. У меня есть маленький отель, ничего особенного, но и не совсем ночлежка. Ты говорила, что любишь одного человека и хочешь жить с ним. Так вот, этот человек – я». Из зала «Ваграм», где иногда проходят встречи по боксу, доносится музыка оркестра. Они входят. Огромный зал освещен матовыми шарами. Танцевальный конкурс в разгаре. Музыка прекращается внезапно. Танцоры замирают в своих странных позах. Они как манекены. «Все кончено», — говорит Жанна. «Что кончено? Мы больше с тобой никогда не увидимся».
We're never going to see each other again. Never.
Отставая, он идет за ней. Она ускоряет шаги. Они бегут оба вверх по улице башни. Девушка в разлетающемся плаще и мужчина, который мог быть ее отцом. Черный пиджак, фиолетовый галстук отлетает по ветру. После премьеры фильма в Америке режиссер Роберт Олтман заявил, что Бертолуччи довел честность в кино до предела. «Последнее танго в Париже» — эталон, по которому можно судить о фильмах, которые были до этого и появятся после. Из Москвы культуролог Сергей Кузнецов.
Когда в 1972 году Бертолуччи снял «Последнее танго в Париже», пришла пора подводить итоги бурных 60-х, годов культурного взрыва и сексуальной революции. Поэтому естественным было его обращение к фильму, открывшим это десятилетие, шедевру Жан-Люка Годара «На последнем дыхании». Нетрудно обнаружить многочисленные переклички с этим знаменитым фильмом. Разумеется, речь идет не только о главной коллизии, героине, убивающей или предающей своего любимого. Гораздо важнее языковая игра, начатая Годаром и продолженная Бертолуччи. Если Джин Сиберг играет в «На последнем дыхании» американку в Париже, не совсем понимающую французский своего любовника, то героиня танго, француженка Жанна, то и дело допускает ошибки, объясняясь с Полем по-английски. Так годаровская пара «француз-американка» заменена у Бертолуччи парой «американец-француженка». И в том, и в другом случае языковые сложности героев оказываются только метафорой невозможности коммуникации. «Последнее танго» имеет не только именитых предков, но и не менее знаменитое потомство. Начиная от эстетски сексуально озабоченных 9,5 недель, остроумно названных кем-то «последним танго для бедных», и кончая блистательной подземкой Люка Бессона. Однако большинство зрителей не нуждаются в исторических справках. Для того, чтобы полюбить «Последнее танго в Париже», достаточно увидеть в этом фильме просто щемящую историю секса, которому не удается быть просто сексом и который становится любовью.
Квартира ее матери. Поль вламывается следом. «Я тебя нашел, и я тебя люблю». Не замечая, что плащ ее распахивается, он протягивает руку к ее лицу. «Я хочу знать, как тебя зовут». Она отвечает: «Жанна», и нажимает спусковой крючок. Поль выходит на террасу, помолодевший от ветра, который играет его поредевшими волосами. Под ним — крыши Парижа. Неспешно он вынимает чуингам изо рта, приклеивает снизу к перилам. «Наши дети вспомнят». Еще бормочет что-то по-таитянски. Падая, он поджимает ноги и умирает с улыбкой в эмбриональной позе. «Понятия не имею, кто этот тип», — лепечет Жанна с револьвером в руке. «Он гнался за мной, пытался изнасиловать. Я не знаю его, не знаю». Но последняя фраза — это чистая правда. «Я даже не знаю его имени». «Двадцатка», «Радио Свобода», «Наши 20 лучших» за первый век кино. Передача была посвящена картине Бернардо Бертолуччи «Последнее танго в Париже». В следующую среду продолжим киноцикл в программе «Вуди Аллен, Энни Холл». Продюсер выпуска Руслан Гелисханов, редактор «Павер Барьеров» Сергей Юринен.